Сердечный привет, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. В этот праздник не все понимают, как поздравлять с вербным воскресеньем. Но есть такая общая форма поздравления с праздником, там, с вербным воскресеньем, и все. И достаточно. Многие так и поздравляют. А не все понимают, что это за праздник, что это за день. Есть такой старый, еще дореволюционный анекдот про одного полковника, которого произвели в генералы, и вот у этого полковника, ставшего генералом, адъютант. И генерал новоиспеченный надел свой новый мундир, и он красуется в этом новом мундире и спрашивает своего адъютанта, адъютанта из простолюдинов. Он говорит, ну как мундир-то? Адъютант говорит, хорошо, ваше превосходительство, вы в нем похожи прямо на молодого льва. Генерал говорит, как же ты так сказал-то хорошо? Где же ты льва-то видел? Да, говорит, на картинке. Там на нем еще Иисус в Иерусалим въезжал. Я не знаю, что было дальше и как на это отреагировал генерал. Но действительно, праздник связан с непониманием. Праздник был связан с непониманием и в те времена, когда он праздновался впервые. Мы будем читать сегодня из необычного места. Обычно мы берем одно из синоптических Евангелий, где описано, как нашли этого самого молодого льва, вот, осла или ослицу. Да, а мы читаем о том, как бросали пальмовые ветви. Я думаю, вы все это помните. Но сегодня мы почитаем несколько необычный текст. Этот текст записан в Евангелии от Иоанна, 12 стих. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: „Осанна, благословен грядущий во имя Господня, Царь Израилев“. Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: „Не бойся, дщерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле“. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему». Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встречал его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». И здесь мы на несколько минут остановимся для того, чтобы разобраться, что же такое происходит. Знаете, порой бывает, что среди многих истинность происходящего, подлинный смысл происходящего понимает только один. И этот один молчит. Он уже много раз говорил, кто-то услышал, большинство так ничего и не поняли. Народ встречает Спасителя. Народ встречает Мессию. Это традиция отмечать праздник вот этими пальмовыми ветвями. Она описана еще в книге Левит, 23 глава, 40 стих. Таким образом, Бог заповедал Израилю праздновать праздник кущей. Но потом вот эта традиция приносить пальмовые ветви как символ царства – перешла и на другие праздники. И тут в Иерусалим входит Спаситель. В Иерусалим входит тот, кого все ожидали. Люди слышат, что Иисус идет в Иерусалим. И они начинают встречать его этими самыми пальмовыми ветвями. И они говорят замечательные слова: «Осанна, благословен грядущий во имя Господня, Царь Израилев». Знаете, чем мне нравится Церковь Парадигма и люди, которых Господь собрал в Церковь Парадигма. Эти люди мне нравятся своей, извините за слово, въедливостью. В хорошем смысле этого слова. Некоторое время назад мне задали, в общем-то, совершенно, как мне показалось, простой вопрос – Что означает это слово «осанна»? Я сначала из-за занятости этот вопрос проигнорил. Ну, посмотри ты в любой богословский словарь, зайди ты в Яндекс, в конце концов, и разберись, что означает это самое слово «осанна». Там все просто. Потом мы с Любой ответили все-таки на этот вопрос, но ответили коротко и получили в ответ: «Да нет, это не то». Знаете, как иногда беседуешь с маленькими детьми и объясняешь ребенку какие-то совершенно очевидные вещи, а ребенок говорит: «Да нет, это не то». Я не об этом спрашиваю. Вот этот мотив «нет, это не то, я не об этом спрашиваю» – это мотив всего праздника, о котором мы сегодня с вами говорим. Что же кричали люди Иисусу? И самое главное, почему они это Ему кричали? Что стоит за этим? А за этим стоит Священное Писание, стоит 117-й Псалом. Крик, восклицание, осанна, взятый из 25-26 стихов. Но я думаю, что нам с вами есть смысл начать читать несколько раньше, для того, чтобы понять, и чего ожидали израильтяне, и чего они не учли. 117-й Псалом, 21 стих. «Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением». И Израиль мечтал, чтобы пришел тот, кто соделается его спасением, потому что жить было тяжело. Но дальше мы читаем слова, которые большинство израильтян тогда не понимали. 22 стих. «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла». Обратите внимание, и в оригинале тоже в 21 и 22 стихе это параллель, один и тот же глагол «соделался». «Ты камень, глава угла, мой спаситель». И то, и другое. Они читали только 21 стих, то, что для нас сегодня 21 стих. Они хотели Спасителя, они хотели того, кто придет и все сделает так, как им надо, избавит их от этой тяжелой жизни под римской оккупацией. 23 стих. «Это от Господа, есть дивно в очах наших». Бог сделал такое, что мы не можем себе представить. 24 стих. Этот стих мы с вами поем в детской песенке. И взрослые христиане тоже поют эту детскую песенку. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оный». Так что же, скорбь или радость? Так что же, отвергнутый спасителями или глава угла? И 25 стих. «О Господи, спаси же!» Вот это наша осанна. «О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господня! Благословляем вас из дома Господня!» Вот эти слова, вот происхождение этих слов. Понимаете, израильтяне готовы были принять Иисуса, но в облегченном, так сказать, лайтовом, как нынче говорят, варианте. Израильтяне отлично понимали, что жизнь, которой они живут, какая-то не такая, какая-то неправильная. Что-то глубоко неверно в этом мире. Ну что неверно? Ну римляне есть. Если римлян не будет, все будет нормально. Ну что неверно? Ну денег нет. А почему денег нет? Потому что римляне есть. Если римлян не будет, то денег будет. То деньги будут, и все будет нормально. Ну что плохо? Ну вот не урожаи как-то периодически бывают. Но не урожаи почему бывают? Потому что римляне есть, потому что денег нет. Вот, если римлян не будет, и деньги будут, ну в крайнем случае купим у кого-нибудь. А, может быть, у тех же римлян, если мы их себе подчинить сможем. Вот какое-то такое построение, которое свойственно и современным людям. Если спросить современного человека, нужен ли тебе Бог, многие скажут: конечно, нужен. Почему? Потому что денег нет. Потому что купить что-то не могу, потому что квартиры нет, потому что замужество как-то не складывается. Конечно, мне нужен Бог. Осанна, грядущий во имя Господня, спаси нас. Все нормально. Я уверяю вас, что если бы сегодня появился тот, кто исцелил мертвого, вот так, как Иисус исцелил Лазаря, толпы людей пошли бы за ним. Толпы людей требовали бы, чтобы он стал нашим президентом. Мы в церкви не говорим о политике, но всякий раз, когда приходит человек, действие которого нам хотя бы удаленно нравится, и он пытается стать президентом, даже если далекая страна, до далекой страны, мы можем закрыть глаза на какие-то вещи, мы можем сказать: «Во, наш человек в доме какого-то вот интересного цвета, вот наш человек еще где-то там, спаси нас!» Понимаете, вот эта тенденция, даже на более простом уровне, приходит новый начальник, у нас будет начальник, о, классно, а зарплату повысит? Ну ладно, или хотя бы не понизит, у нас будет новый начальник, ладно, а пораньше отпускать будет. Каждый раз у нас вот это звучит, вот это абсолютно знакомая вещь, через которую все мы проходим, а это ощущение вербного воскресения. Спаси нас. Иисус, как кажется, подтверждает вот это. Он въезжает как царь, а Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дщерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». И дальше евангелист не цитирует, а цитата эта из книги пророка Захарии, 9 глава. Но, как обычно, нужно не остановиться на 9 стихе, надо прочитать и дальше, потому что цитата продолжается, потому что, в отличие от нас с вами, те первоначальные читатели, по крайней мере, еврейского происхождения, помнили эти цитаты наизусть. Просто начинаешь, и тебе завершают. Это как в старых баптистских церквях. Тебе скажут гимн «Песнь Возрождения» номер 195, и они уже петь готовы. А мы, те, кто не выросли в баптистских церквях, мы не готовы, потому что мы не знаем, что это такое. Тут кто-то спрашивает у другого: «Знаешь?» Может быть, не знают. Я сам не знаю, что такое гимн 195, просто наобум сказал. Вот. Но эти-то люди знали, вот что написано у Захарии: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг». И он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли. Израиль, напротив, надеялся, что Мессия придет как военный лидер. Никакого сокрушения или истребления этого самого лука, этой военной мощи не будет. Израиль понимал по-своему. Израильтяне выхватывали из Священного Писания те фрагменты, которые казались им наиболее уместными, и понимали их так, как им этого хотелось. Вот я так хочу, вот это и будет. Вербное воскресенье начинается с того, что Бог показывает нам самих себя. Бог показывает нам, как мы пытаемся помещить Бога в определенную упаковку. И ученики тоже не понимают, ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так и было о нем написано, и это сделали ему. Многие сегодня скажут: «Я хочу, чтобы пришел Бог». Но многие ли готовы пройти весь путь? Пришли еще люди. Люди, которые либо были свидетелями, либо слышали о воскресении Лазаря. Эти люди начинали говорить о том, что вот он показал, кто он такой. Вот ему можно доверять. Фарисеи говорят: «Мы не успеваем, мы его арестовать не успеваем. Сейчас тут придут римляне». Фарисеи боятся совершенно конкретной вещи. Представьте себе, что по Москве идет 100-тысячная манифестация, на которой говорят, например, царь и Алексей, и на букву «Н» фамилия. Ну вот быстро будут неприятности, очень быстро будут неприятности, я вас уверяю. Но там было примерно то же самое. И фарисеи в шоке, фарисеи: что делать? Но дело в том, что Иисус и не собирался воцаряться так, как об этом говорили, так как этого ожидали. Мы с вами читали Захарию, мы с вами читали 9 главу, мы с вами читали о том, что мир будет народом, то есть мир будет язычником. И вот 20 стих. Ученики уже и сами в шоке. У них голова в раскорячку, они не знают, что со всем этим делать. Это нам кажется, что все были готовы. Я уверяю, если сравнить уровень готовности наш здесь в парадигме, благодаря нашим пасторам, благодаря нашей музыкальной команде, уровень готовности к служению, когда все расписано, и временной отсчет идет, 2 минуты, 1 минута, там, 30 секунд, 29 секунд, и все начинается в минуту, ну, разве что время начала самого временного отсчета колеблется и может быть разным. Но это понятно, это естественно. Там-то они вообще не были готовы. Там-то ученики на какого-то момента, в принципе, не знали, что происходит. Они скорее были готовы вместе с жителями Иерусалима ожидать, что Иисус придет и установит свое царство. И вот 20 стих их выбивает из колеи совершенно. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Да, это именно эллины, это именно греки. Это не греки, которые стали иудеями. Это греки настоящие, которые приходили, потому что им было интересно, но прозелитами они не стали. И вдруг эти люди, мы читаем, они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Библеисты, которым хочется все понять, задаются вопросом, почему именно к Филиппу. Почему среди всех учеников они выбрали Филиппа, почему не подошли к Иисусу напрямую? Скорее всего, потому что эти эллины, эти греки решили, что Филипп свой парень. Он из Галилеи, он из такой смежной области. Звали его Филипп, самое такое настоящее греческое имя. Вспоминается Филипп Македонский, Александр Македонский. Да, все вроде нормально. Наверное, и выглядел он по-свойски. И вот эти греки подходят к Филиппу и по-гречески, скорее всего, говорят: мы хотим видеть Иисуса. Сегодня мы бы могли даже не понять прикола всего этого. Мы бы сказали: ну да, пожалуйста, проходите, без проблем. Греки-то греки, чем вас там греков почуют, как вас угостить? Расскажите нам, пожалуйста, призвали бы переводчика из греческого языка, все в порядке. А тут для иудеев это вторжение чего-то чужеродного в их праздник. Настолько чужеродного, что Филипп в шоке, он не понимает, что делать. Знаете, в офисных ситуациях, когда бывает, у кого-нибудь рождается такая бешеная идея, что ну, она озвучена на планерке, как бы теперь ее задвинуть-то так сразу неудобно, никому не понятно, что делать. Нужно проконсультироваться с одним, проконсультироваться с другим, посоветоваться с третьим. Происходит примерно это же самое. 22 стих. Филипп идет и говорит о том даже не Иисусу, Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. То есть, ну, скажем Иисусу, да, тут греки какие-то хотят тебя увидеть. Кстати говоря, греки были людьми, которые поддерживали Римскую империю гораздо больше, чем иудеи. Но и прав у греков было больше. Если Иисус действительно идет для того, чтобы сбросить этих римлян, то греков остается только пожалеть. Это одна из причин, одно из объяснений вот этого замешательства учеников. Ну, греки, вы пришли, вы хотите видеть Иисуса? Конечно, вы типа можете его увидеть, но ничего хорошего вам не скажут. Вам скажут, что сколько жить вашему правлению осталось. Наверное, вас это не утешит. И вот у них совершенно четкое человеческое понимание происходящего. И вот история поворачивается так, как поворачивает ее Иисус. С 23 стиха. Самое важное из всего того, что говорит Иоанн об этом празднике, о верном воскресении. Буквально 3 стиха. Но какие? Дело в том, что приход язычников оказывается исполнением пророчества. Приход язычников продолжает те шаги, которые начал делать сам Иисус. Иисус въехал в город на молодой ослице. Иисус сделал это в исполнение пророчества, как царь, который идет к своему городу. Но дальше должен быть следующий шаг. И этот шаг сделан в приходе к нему язычников. Народы приходят к нему. И Иисус видит подтверждение. Пришел час прославиться Сыну Человеческому. 23 стих звучит как великолепное подтверждение того, о чем мечтали и ученики, и весь еврейский народ. Пришел час правильному царю взойти на престол. Пришел час, так могли подумать, когда установится государство без подавления. Административная структура, административная система без коррупции. Правительство без притеснения. Пришел час, когда национальные чаяния Израиля раз и навсегда сбудутся. Пришел час. И тут как контрастный душ. 24 стих. Иисус начинает говорить вещи, которые многие не понимают. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Блаженный Августин прокомментировал это так. Он говорит, говоря о зерне, Иисус Христос имеет в виду самого себя. Это зерно умрет от рук народа, который ожидал было увидеть в нем Мессию. Это зерно прославится, принеся много плода через изгоев, через народы, через язычников, представители которых пришли, желая поговорить с Иисусом. Иисус указывает на то, что преображение возможно только через смерть и воскресение. Апостол Павел потом скажет о том, что мы умерли, и мы воскресли в Иисусе Христе. Если мы с вами надеемся, что придет какой-то добрый дядя, который все исправит, давайте откажемся от надежды, потому что он не исправит раздрай, который без Бога царит в нас самих. Потому что он не исправит раздрай, который в нем без Бога также царит и преобладает, даже если он пытается его как-то скрасить. Одна юная студентка сказала мне как-то такие слова. Она говорит, знаете, у меня жизнь как-то идет совершенно не туда, как-то она вся вот в каком-то вот постоянном этом раздрае. Замуж мне выйти, что ли? Я говорю, зачем? Она говорит, ну чтобы был нормальный человек, чтобы помог мне во всем этом разобраться. Я говорю, слушай, а ты не думаешь, что у вас будет раздрай в квадрате, а потом со временем, через 9 месяцев, год, в кубе, в четвертой степени и так далее? И он будет увеличиваться, тут даже не математическая, а геометрическая пропорция получится. Она говорит, ой, чего вы меня пугаете? Понимаете, мы хотим, чтобы каким-то образом кто-то пришел и все решил. И мы готовы даже многим пожертвовать, если такой придет. Иисус говорит, я должен сначала умереть. Потому что проблема куда глубже, чем внешне видно. 25 и 26 стихи подводят итог всему, о чем говорилось до сих пор. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». О чем это он? Люди, которые принимали Иисуса Христа тогда, приветствовали Его в Иерусалиме, хотели примерно того же, чего хочет пенсионер, надеющийся на обеспеченную старость и иногда думающий о том, что периодически эти надежды куда-то исчезают. Люди хотели спокойствия, и это понятно. Люди хотели определенности, и это тоже понятно. Но Иисус показывает, что путь к этому спокойствию, путь к этой определенности лежит через жертву, лежит через смерть, прежде чем всего через Его смерть, через Его жертву, через которую проходим и мы. Иисус показывает непримиримый конфликт между любовью, настоящей, действенной любовью с одной стороны и спокойствием с другой стороны. Он фактически говорит: «Я пришел не для того, чтобы сделать сейчас все классно. Я пришел, потому что люблю вас». Он фактически говорит: «Я пришел не для того, чтобы воцариться, но для того, чтобы умереть и избавить вас от греха». Клайв Льюис пишет об этом совершенно великолепную мысль, в которой он говорит о любви, о смысле подлинной любви, о том, что будет явлено на Голгофском кресте, но приоткрывается уже вербное воскресенье. Льюис пишет так: «Застраховаться невозможно. Любовь чревата горем. Полюби, и сердце твое в опасности. Если хочешь его оградить, не отдавай его ни человеку, ни зверю. Опутай его мелкими удовольствиями и прихотями. Запри в ларце себелюбие, в этом надежном, темном, лишенном воздуха гробу. Оно не разобьется. Его уже нельзя будет ни разбить, ни тронуть, ни искупить. Альтернатива горю или хотя бы риску – гибель. Кроме рая, уберечься от опасности любви можно только в аду». О чем говорит Льюис? Льюис говорит о том, что пытался донести до своих учеников и до нас с вами Иисус в тот самый момент. Он бы мог сделать мир по какой-то своей схеме, он вполне мог бы это сделать. Но схема была бы навязана. Потому что внутренние перемены в человеке так и не произошло бы. Когда сегодня кто-то пытается навязать христианское поведение законодательными инициативами, он пытается сделать то, от чего отказался Христос. Он бы мог, но не стал. Вместо этого, любя нас, Он готов обращаться к нашему сердцу. Он готов сокрушиться. И Он проводит через это сокрушение каждого из нас. Да, мир готов был бы принять Спасителя, который просто даст нам что-то хорошее, побольше хорошего. Но пасхальный путь ведет нас к тому, чтобы принять Спасителя, который дал сокрушить себя, пошел на смерть и проводит и нас через такое сокрушение. Сокрушение старого, сокрушение греховного, сокрушение того, что тянуло нас назад, ради того, чтобы в нас воссоздать свою природу, природу новую, природу вечную. Да, этот путь куда длиннее и куда болезненнее того легкого пути, который хотели участники того торжества и который хотим порою мы. Но это единственный путь. Иначе получилось бы, как у сатаны. Помните, скажи этим камням, чтобы стали хлебами. Да-да-да, сделай чудо, но без Голгофского креста. Сбросься с крыла храма, говорил ему сатана, сделай чудо, но без Голгофского креста. Без Голгофского креста все было бы бессмысленным, все было бы никчемным, потому что мы так бы и остались грешниками. Мы входим с вами в последнюю предпасхальную неделю. Давайте не размениваться на лайтовую версию христианства, в которой все почему-то должно типа быть хорошо. Давайте не размениваться на такую версию, которая извне должна что-то в нашей жизни сделать. Его тело было пронизано. Наше тело пронизывается вместе с ним. Но возрождается не просто для видимости благополучия, а для жизни вечной.